Хельга зажмурилась и спрятала лицо в шерсти волчьей шкуры у меня на плечах. Вокруг нас еще суетилось 5-6 уцелевших карликов, но воины привычно отбивали все атаки, хотя, может быть, пара штук успела прорваться в лес. Ничего, местные быстренько переловят их позже. Крестьяне, живущие в этих землях, умеют бороться с нечистью, а вилы и топор у каждого есть. Предлагаю вернуться в замок. Бросив меч в ножны, сказал я. Все живы. Раненых нет. Есть один, но легко, откликнулись лучники. Посадите его на коня. Кстати, а где Ребекка? Ребекка!
Она здесь, о, любовь моя!
Дядя Эдик бросился к выходящей из кустов белой лошади и замер с распахнутыми объятиями. Умненькая кобылка крепко держала зубами за пояс черного карлика. Тот, видимо, потеряв нож, размахивал кулачками и грязно материл ее на древнескандинавском наречии. «Забирайте пленника и возвращаемся в замок».
«А где дядя Седрик?»
— тихо вспомнила Хельга. «Дядя у тебя один. Вот этот», — напомнил я, указывая на обнимающегося с лошадью бога. А старина Седрик повел вторую колонну отряда по свежему следу. «Похоже, к нам подослали шпиона. Напомни мне приказать усилить часовых. Все? Все готовы? Тогда за мной». На обратном пути кони шли гораздо резвее, предчувствуя дорогу домой в теплые стойла к воде и ячменю. Мои люди тоже спешили. Знали, что в замке всех ждет вино и горячий ужин. Мы не потеряли ни одного человека в сражении с цвергами, а убили их больше полусотни. Карлики смогли бы быть настоящим бедствием, вырвись они такой массой из-за граней. В старые времена цверги строили дома, были искусны в ремеслах, чего стоит одна лента, выкованная ими для пленения Фенрира. Но, увы, их душам всегда были присущи подлость, зависть и злоба. А после сумерек богов оставшиеся единицы окончательно деградировали. Одичали, расплодились, перешли на первобытный образ жизни. Впрочем, каннибализм они практиковали и ранее. Так что не захлопни, Хельга, открытый ей уже проход, у нас тут могли быть очень большие проблемы. Надо бы, кстати, дома ненавязчиво поинтересоваться, как это так легко у нее получилось. Она ведь всего лишь дочь богини. Нет, разумеется, и это значит немало. Но Эд полноценный бог, а способен открывать лишь маленькие узкие проходы. Создавалось впечатление, что грани приняли Хельгу за свою и были готовы покориться любому ее желанию. Поэтому разговор будет серьезный, но не здесь.
«Девочке пора спать», — по возвращению в замок прошептал мне на ухо Эд. «Шли бы вы оба домой».
«Мне нужно дождаться Седрика».
«Я его дождусь».
«И леди Мелисса».
«И леди Мелиссу успокою. Не волнуйся за своих людей и замок. Отведи Хельгу, заставь принять душ, покорми и уложи спать. Ей завтра в школу».
«У нее карантин».
«Тем более, пусть пользуется возможностью полноценно отдохнуть за это время. Слушай, что ты со мной споришь? Не доверяешь, что ли?»
«Доверяю. Кому тогда еще доверять?» Я пожал его руку и, забрав дочь, никому ничего не объясняя, повел ее коридорами замка. Примерно через полчаса мы были в нашей уютной трехкомнатной квартире. Пока в ванной шумел душ, я ушел на кухню и раскрыл планшет и попытался полностью отрешиться от этого сумасшедшего дня, с головой уходя в аукционные торги черных джунглей антиквариата. Купальщица ЛФЗ по оригинальной модели скульптора Матвеева. 5000 рублей. Редкое клеймо. Брать? Не знаю, когда сыграет, но брать в любом случае. Чиновничья шпага без ножен. Германия. 19 век. Ваша ставка перебита. Да бог с ней. Что по моим лотам? Кинжал с рукоятью из слоновой кости, серебро, дамаск, конец 18 века. Сколько до окончания торгов? Еще 2 дня. Ну, в принципе, ставки могут поднять до 40-45 тысяч. Мне достался даром. Наемники сняли с убитого гота. Потому какой там дамаск? Какой 18 век? Все махровая лажа. Но экспертное свидетельство стоит от $100. Так что, бормотал я себе под нос, подтверждая участие, снимая ставки, отсылая свои банковские реквизиты покупателю и отмечая галочками собственные покупки. Принцип любой торговли остается неизменным уже тысячелетия. Покупай дешевле, продавай дороже. В антикварном мире действуют те же незыблемые законы. Мне еще было достаточно легко определиться с начальным капиталом, как оказалось, даже кованный наконечник стрелы может стоить 1000 рублей, а у нас в средневековье этого барахла, сами понимаете, немерено. И дабы окончательно не скатиться в банальное торгашество, приходится предпринимать серьезные усилия по поддержанию имиджа. Папа-бизнесмен звучит скучно. Папа-антиквар куда более романтично. По крайней мере, Хельге гарантированно нравились предметы старины, и она еще ребенком охотно лезла мне помогать. Николаевский рубль 1915 года. Цена, согласно каталога, 24 тысячи рублей. Висит уже неделю. За 15 и ни одной ставки. Шашка с клеймом «Осман» в серебре. Старый раритет, традиционный орнамент, 84-я проба. Подтверждаю. Уйдет в любом случае. 2 топора с золотой высечкой ушли? Оба сразу? Отлично. Еще 50 тысяч, как с куста. Кто купил? Я замер, вглядываясь в 5 букв «Ника Некро». Минуточку. Если память мне не изменяет, а это тоже запросто, тогда... Да. Это тот же тип, что купил тот нож. Ну-ка, парень, все твои данные, будь любезен. Разумеется, администрация антикварных сайтов оставляет в свободном доступе минимум информации. Полную можно получить лишь по запросу правоохранительных органов, и, разумеется, у меня есть там все необходимые связи. Однако на данный момент хватило и того, что искомый Некро живет в нашем городе, а дальнейший его поиск – дело техники. Я поднял 2-годовые записи торгов, отыскал нужный ник, лишний раз убедившись, что господин Некро тоже не дурак. И посылка с ножом была отправлена некой Христине Николаевой. Что ж, даже если получатель она, то в любом случае это тоже хорошая ниточка. Если, конечно, не рвать, а правильно потянуть. Пользуясь тем, что Хельга все еще не вышла из ванной комнаты, я быстро набрал в сотовом телефон Даны. Чернокудрая дампир откликнулось лишь на восьмой гудок. «Добрый день, это Ставр».
«Добрый», — мурлыкнула трубка. «Но будет еще добрее, если у тебя окажется очень весомая причина прервать мою охоту».
«Мне хватит 5 минут», — уверенно успокоил я, быстро выкладывая всю информацию. «Повторять не придется. У женщин-дампир отнюдь не девичья память. Они никогда никому и ничего не забывают».
«Спасибо, лорд Белхорст. Мы найдем его, и, быть может, уже через час я тоже пришлю тебе подарок».
«Не стоит благодарности».
«Стоит. Тебе понравится».
«Что же именно?» — не смог удержаться я.
«Голова того, кто в тебя стрелял».
Она завершила разговор, оставив меня на кухне с обиженно молчащим телефоном. «Ну и вот что она имела в виду?» Зачем-то спросил я, тупо уставившись на свое отражение в погасшем экране. «Дампиры по-своему соблюдают законы чести и всегда держат данное слово. В отличие, к примеру, от тех же вампиров, для которых обещание, данное человеку, не значит ровным счетом ничего. Примерно как если бы мы обещали жареной картошке, что не будем ее есть. Определенные кланы держат свое слово, данное лишь своим же сородичам. Весь прочий мир воспринимается ими как некая декоративная условность». «Значит, таким образом Дана дает мне понять, что она помнит о своих долгах. Память услужливо подставила недавнюю картинку, когда обнаженная рабыня замахнулась ножом на свою госпожу, и я едва успел остановить ее под носом. О том, что с ней стало после, думать не хотелось, как и о той девушке в платье официантки, что пыталась убить нас в Сан-Питце, что, в свою очередь, возвращало к мыслям о самой организации этих адептов. Кто они? Где расположен их офис или штаб? Кто стоит у руля и раздает приказы, определяет задания, строит политическую, экономическую и военную структуру организации? Ведь если они отправляют молодежь на верную смерть, значит, у них есть спортивные залы и тренировочные лагеря. А кроме этого, серьезнейший специалист по психологической обработке и подавлению личности. И это не обязательно гипноз или длительное промывание мозгов. Современные химические препараты куда более действенны».
«Па, ванна свободна».
Ко мне на кухню сунулась сияющая после души Хельга в красной пижаме и с намотанным полотенцем на голове. «Отлично». Я захлопнул планшет. «Мне хватит 5 минут. Будь добра, поставь чай».
«Ты хотел купить новый чайник», — напомнила она, наливая воду в кастрюльку.
«Хотел», — согласился я, — «но когда? У нас с тобой было время добежать до магазина».
«Хочешь, я сейчас схожу?»
«Нет, обещаю, что возьму завтра. Просто побудь со мной». Хельга подошла, обняла меня крепко-крепко в разумных пределах и чмокнула в щеку.
«Тебе надо отдыхать. У тебя глаза красные, лицо усталое. Может, возьмешь отпуск и махнем в Прагу? Ну, не сейчас, а в осенние каникулы».
«Я бы рад, лапка, честно, но не получится. Ни по деньгам, ни по свободному времени. Граничарам запрещено оставлять свой пост больше, чем на неделю».
«А если дядю Эдика попросить? Он же там вполне вменяемый».
«Возможно», — согласился я. «Но сначала надо спровадить из замка леди Мелиссу. Да и отец Горио так легко от нас не отвяжется. А на Эда плохо влияет соседство со святой инквизицией. Он становится слишком нервным и легко возбудимым.
Точно. И привычка ходить в женском платье тоже даром для психики не проходит,
строго погрозила пальчиком Хельга. Я почувствовал себя почти виноватым. Это ведь с моего устного одобрения северный бог нарядился служанкой.
Впрочем,
он вообще, как помнится, собирался бегать по замку голым. Леди Мелисса такого бы точно не...
«А почему нет?» — призадумалась моя дочь. «Ты ведь хотел от нее избавиться. Вдруг старушку хватит Кондратий при виде бледной задницы моего дяди?»
«Знаешь, давай сменим тему. Скажи лучше, что у тебя со школой и репетиторами?»
Хельга высунула язык на бок и картинно закатила глаза, изображая типа «Я с них уже просто вешаюсь».
Она сняла с газовой конфорки кастрюльку с закипевшей водой и только-только разлила нам на две чашки, как раздался звонок в дверь. «Я сам открою». В свете событий последних дней стоило проявить разумную осторожность, не граничащую с паранойей. Поэтому я не стал заранее нажимать тревожную кнопку, имеющуюся в доме каждого уважаемого торговца антиквариатом. Не стал надевать римские шлемы и бронежилет афганской войны, а просто ограничился тем, что снял со стены кавказский кинжал мастера Али. В руке сидит удобно, а заточка до сих пор бритвенная. Сам проверял. «Да». Я глянул в глазок. На площадке никого. Только большой непрозрачный пластиковый пакет для мусора. «Блин, блин, блин!» Закусив губу, сорвался я. «Неужели она не только это сделала, но еще и притащила ко мне домой, как доказательство?» Я распахнул дверь, аккуратно заглянул в пакет и тут же отшатнулся.
«Ты считаешь меня кровожадной дурой?» — вежливо поинтересовалась Дана, стоя 6 ступеньками ниже на лестнице. На этот раз она была одета в белые облегающие брючки и красную футболку. То есть все равно без хоть чего-то красного никуда.
«Торт к чаю», — уточнил я, поднимая пакет.
«Да», — кивнула она. «Сколько себя помню, все девочки в 17-18 лет дрожат за свою талию, но душу продадут за сладкое. Немножко всегда можно».
«Зайдешь?»
«Если пригласишь».
«Ты ведь не вампир. Тебе особое приглашение не нужно».
«Верно», — улыбнулась она. «Но иногда так хочется, чтобы именно пригласили».
Я тоже попробовал улыбнуться в ответ. Вышел на площадку, церемонно поклонился и распахнул пошире дверь. Дана процокала каблучками по ступеням, сделала реверанс и вошла в нашу квартиру. Ну, собственно, как вошла? Шагнуть на порог она успела.
«Гореть тебе в аду, дьявольское отродье!»
Все с той же до боли знакомой интонацией раздалось изнутри, и в лицо изумленный дампир ударил шкаф. «Ей-богу, не вру!» Хельга вынесла из своей комнаты платяной шкаф и с размаху запустила его в прихожую. Надо признать, вошел он идеально. Тютелька в тютельку. Даже стенки не поцарапал. А Дану швырнула на меня так, что мы вместе впечатались в стену рядом с лифтом.
«Хельга, лапка, извини, что не успел предупредить. К нам гости».
«Да уж знаю я, какой это гость. Мне же дядя Эдик все-все про нее рассказал, когда мы у ледяной стены гуляли. Она вампир».
«Дампир», — поправил я, осторожно пытаясь отклеить от себя трясущую головой гостью.
«А есть разница?
если сразу бить шкафом, то ровным счетом никакой. Вампир тоже охренеет.
Поправив скособоченную челюсть, ответила Дана.
Знаете, я, наверное, пойду. Тортик съешьте без меня. Я же на сегодня сыта по горло древесно-стружечными опилками. Эй, а вы с тортом пришли?
Виновато уточнила Хельга.
Тогда я, пожалуй, погорячилась. Сейчас все уберу.
Мы кое-как, наконец, сумели отклеиться от стены и друг от друга. Шкаф мягко ушел внутрь и, видимо, занял свое прежнее место. В дверном проеме показалась моя нежная, улыбчиво смущенная дочь.
«Извините, папа, ты бы предупредил, что ли? К нам так редко заглядывают гости». «И я их очень понимаю»,
— с жаром поддержала чернокудрая дампир, все еще опираясь на мою руку. Во второй я держал пакет с тортом. Он, единственный из присутствующих на площадке, ни разу не пострадал. Ни морально, ни физически. За столом на кухне сидели поначалу напряженно. Дампир выбрала табурет поближе к выходу. Не то чтобы она нас так уж боялась, все-таки, чтобы вновь приходить в дом, где тебя уже разок били, нужна определенная храбрость. Или глупость, не знаю, но ведь она пришла и явно хотела сделать нам приятное, раз по дороге заглянула в кондитерский магазин.
«Я режу торт», —
громко объявила Хельга и, потянувшись, достала самый большой нож. Мне показалось, что красавица-дампир отъехала вместе с табуретом на полшага назад. «Лапка, а ты мыла руки после того, как таскала шкаф?»
«Ну, па, я же была в душе».
«Ничего не знаю». «Ты была. Шкаф не был. Иди мой».
«Без меня ничего не резать», — предупредила Хельга, поочередно указав ножом на меня и на Дану.
Табуретка вновь дернулась в направлении прихожей.
«Милая девочка».
«Подростковый период. Попытался извиниться я за все сразу». «Ты что-то говорила насчет того стрелка?»
«Эмоциональная, общительная, незакомплексованная. Наверняка хорошо ладит с ребятами в школе»,
не обращая на меня внимания, перечисляла дампир, автоматически загибая пальцы с длинными, чуть загнутыми ногтями, подкрашенными багровым лаком.
«Невероятно сильна и, похоже, очень тебя любит».
«К чему это?»
«К тому, что любовь — это слабость. Белый волк, будь очень внимателен, потому что сейчас ты единственно слабое место своей дочери».
«Сменим тему. Я спрашивал о стрелке».
«Каком стрелке? Ах, дьявол в юбке на папском престоле! Вечно вы, мужчины, не понимаете, что более, а что менее важно».
Она прислушалась к шагам Хельги и быстро закончила.
«Девочки нашли его. Он больше не будет».
«Чего не будет?»
«Ничего вообще. Впрочем, может покормить червей, если они его захотят».
Меня слегка передернуло от такой откровенности, но в их клане действительно не церемонятся с наемными убийцами. «Вас представить друг другу или сами?» Вежливо привстал я, когда моя дочь вернулась.
«Сами!»
Светло улыбнулась дампир, и мы оба невольно улыбнулись ей в ответ.
«Дана!» «Хельга!»
Моя девочка аккуратно пожала узкую холодную ладонь нашей гости.
«Папа говорил, вы меня вроде как охраняете». «Ну, в определенной мере, ненавязчиво», — осторожно подтвердила Дана, глядя, с какой опасной небрежностью Хельга чуть ли не вместе со столом режет торт.
«Мы благодарны», — кивнул я. «Но меня всегда тяготили бесплатные услуги».
«Ты знаешь мою цену. «А я нет», — заинтересованно влезла Хельга. «Сколько вы стоите?»
Вытарещились мы с Дампир.
«Да что-то я в самом деле глупость сморозила».
Сама себя извинила моя дочь и, забрав со стола половину торта, направилась к себе.
«Па, если что, я в инете. Оставьте дяде Эдику».
Мы остались наедине. Я предложил кофе, заварив его из кастрюльки. Убедившись, что Хельга действительно заперлась в своей комнате, тема оплаты услуг клана Дампир была поднята вновь. «Я могу провести тебя в замок Кость, но мне необходимо знать, зачем».
«Твой замок меня не интересует, как, впрочем, и люди, и животные, и артефакты».
«Тогда что?»
«Грани».
«Это невозможно», — отрезал я.
«Почему?»
«Потому что охрана мира от чудовищ, лезущих из-за граней, и составляет суть моей профессии. Ни за что не поверю, что ты всего лишь хочешь сфотографироваться на фоне эффектной ледяной стены».
«Я никого не выпущу».
«Нет».
«Погоди».
Она прямо посмотрела мне в глаза и прикрыла своей ладонью мою.
«Поверь, любое хаотичное движение нечисти оттуда сюда доставляет таким, как мы, не меньше проблем, чем тебе. Я не хочу, чтобы в мои охотничьи угодья лезли чужаки. И да, далеко не с каждым я могу справиться своими силами, так что пусть сидят в своем мире и не лезут в мой». «Па, вы не ссоритесь?»
«Нет, милая», — хором ответили мы и покраснели оба. Я долил себе еще, разбавив кофе горячей водой, и перешел на шепот. «Допустим, я тебе поверю. Ты хочешь выйти к граням, но не хочешь никого оттуда выпускать. Значит, тебе самой нужно попасть в закордонье».
«Да».
«Зачем?»
«Это тайна. Просто проведи меня туда. Отпусти и верни обратно через 3 дня».
«А если через 3 дня ты не вернешься из-за граней?»
«Мои проблемы», —
беззаботно хихикнула она, смешно сморщив носик. «Что ты ищешь за гранями?»
«Этого я не могу открыть».
«Пострадают люди?»
«Нет, в обоих случаях. Если вернусь, то наверняка нет. А если не вернусь, то тоже нет, но без гарантии. Рано или поздно туда проберется кто-то менее щепетильный, чем я, и тогда...»
«Не люблю, когда со мной говорят загадками».
«А мы не говорим о любви, верно?» «Бизнес... И только бизнес, исключительно деловые отношения».
Я подумал и качнул головой в знак согласия. Она улыбнулась и, опережая меня, сама вызвалась вымыть посуду. Вообще-то дампиры способны и не на такое, если, конечно, это в их интересах. Женщины сами по себе коварные существа. А уж если они хоть каким-то боком относятся к нечисти, то пойдут на все, без комплексов и компромиссов, иначе им просто не выжить. Я хотел спросить о том ноже. Человек, купивший его у меня, взял еще 2 топора через подставное лицо и исчез с аукционов.
«Его уже ищут девочки».
Договорить ей не удалось. Кто-то или что-то громко рухнуло на пол в моей спальне.
«Дядя Эдик вернулся!»
— радостно оповестила Хельга из своей комнаты. Дана побледнела, резко отскочив от кухонной мойки.
«Лорд Белхорст, ты не возражаешь, если я уйду, не прощаясь? Второй раз встречаться с этим психом выше моих сил. Сегодня я уже получила шкафом, так что...»
Она сбежала так быстро, что я даже не успел попрощаться. На моей щеке горел мягкий холод ее поцелуя. Дань вежливости, полагаю. И лучше бы это действительно было так.
«Где она? Где эта порочная женщина в красном?»
Театрально выл Эд, мечась по кухне и заглядывая во все углы.
«Где мой доблестный молот? Я ее замолочу, замолоткую, застукачу так, что тошно станет. Нет ее. Обидно, обман, воистину достойный Локи. Молоток, как я понял, мне тоже никто не вернет».
«Рад тебя видеть. Ни капли не соврал я. Как там Седрик? Они нашли шпиона».
«Седрик не шпион!» — возмущенно вскинулся бог со справкой. «А, собственно, кто такой этот Седрик?»
Ну, далее, как вы уже поняли, следовал длинный, местами несвязный диалог, в процессе которого мне разными наводящими вопросами удалось выяснить, что второй отряд успешно вернулся в замок Кость, но наши следопыты ничего не нашли. Это очень плохо. В том плане, что убийца тролля гуляет где-то на свободе, вблизи наших стен, и чего ему там надо, непонятно. Не то чтобы там все резко пропали без меня, но как-то у нас не принято, что хозяин и господин уходит именно в то время, когда его люди подвергаются неизвестной опасности. Я не шучу. В королевстве были известны случаи, когда один единственный лазутчик, отравив колодец медленно действующим ядом, через 3 дня становился хозяином замка, полного мертвецов.